Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А в гостях у нас сегодня священник Антоний Борисов, проректор Московской духовной академии. Поговорим о Вселенских соборах. Ну и тем более, что не за горами 25 октября на днях память святых отцов 7-го Вселенского собора. А было это аж в 8 веке. Ой, как давно. А что-то мы, наверное, про эти Вселенские соборы, честно говоря, ничего и не знаем, и не помним. А поэтому позвали отца Антония, чтобы он нам рассказал, что же это такое. Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Почему Вселенские?
Вселенские, потому что представляли на этих соборах церковь участники со всех концов краев тогдашней цивилизации, потому и вселенские. Вселенские в том смысле, что участники этих соборов представляли собой вселенскую церковь.
Угу. Это у нас сейчас есть отдельно католическая, отдельно армянская, отдельно и не с тем числа христианским церквям, а тогда все они представляли собой единую церковь, правильно?
Неправильно.
Неправильно?
Неправильно. Дело в том, что церковь остается, была и будет всегда единой, всегда будет вселенской. Те сообщества, которые к церкви не принадлежат, они, собственно, церковью или не являются, строго говоря. И уже в эпоху Вселенских соборов, то есть в первом тысячелетии по Рождестве Христовом, существовали сообщества, которые называли себя церквами, но при этом православной церковью не являлись.
Но я правильно понимаю, что это как раз обсуждение вот таких сообществ и являлось зачастую причиной, или, вернее, их существование разбиралось на тех самых Вселенских соборах, о которых мы говорим?
Ну, можно даже сказать так, что Вселенские соборы становились причиной, почему от православия отделялись те или иные сообщества. Они не разделяли точку зрения православной церкви, выраженной на Вселенских соборах, а потому уходили в автономное плавание.
А как можно было в то время собрать Вселенский собор, если...
Не было интернета. Все-таки...
Вот, кстати, не было интернета, да? Как оповестить?
Ну, оповещение происходило при помощи средств коммуникации, которые имелись в ту самую эпоху. Ну, тут нужно учитывать одну вещь. Вселенские соборы, которые стали в церкви созываться с 325 года, Вселенские соборы как событие, это событие когда, той эпохи, когда христианство стало дозволенной религией в Римской империи. Христианская церковь получила статус, благодаря Константину Великому получила статус легальной религии, фактически стала государственной церковью, а потому для созыва Вселенских соборов использовались средства коммуникации, которые поддерживались в том числе и государственными учреждениями тех времен.
А почему возникла вообще такая идея созывать большие крупные соборы? Ведь вопрос управления церквями как-то и раньше решались,
до 4 века. Да, но тоже при помощи соборов.
А вот почему вселенскими стали только те, которые с 4 века?
Ну, смотрите, вообще впервые собор, это известный из библейского повествования, собор как мероприятие для решения важных церковных вопросов был созван еще в середине 1 века. Это так называемый апостольский собор в Иерусалиме. По одним данным, он был созван в 49 году по Рождестве Христовом. Другие историки склоняются к дате 51 год. Но, тем не менее, это вот рубеж первой половины первого столетия. Простите. И апостолы, ученики Христа, первыми предложили церкви именно подобный соборный способ решения какой-либо проблемы. На тот момент основными проблемами для церкви, которые стояли тогда очень остро, это был вопрос соприкосновения новой христианской религии и старой ветхозаветной иудейской религии. В частности, обсуждался вопрос, необходимо ли мужчинам-христианам обрезываться после крещения. Необходимо ли соблюдать строгие правила пищевого рациона, которые приняты в иудаизме. Как необходимо иудеям и язычникам, перешедшим в христианство, общаться в рамках христианской церкви? Вопрос был очень острым, и вопрос этот оставаясь неразрешенным, приводил к множеству конфликтов в тех местах, где существовали христианские общины. Евреи и язычники спорили по поводу того, как им жить, как, оставаясь христианами, им нужно исполнять религиозный закон. Вот тогда при председательстве апостола Якова, брата Господня по плоти, первого епископа Иерусалима, и состоялся этот самый собор. И опыт этот был настолько успешным, что церковь поняла, что именно при помощи соборов, при помощи соборного обсуждения в церкви и может прозвучать голос Бога, который даст возможность понять, как те или иные проблемы, как те или иные вопросы решить.
А какие вопросы назрели к IV веку, когда собирался Первый Вселенский собор?
Еще до Первого Вселенского собора на самом деле проходили соборы в церкви. Они носили название поместные, потому что происходили по местам,
да,
в тех компактных местах проживания христиан. Вот Первый Вселенский собор, который проходил в 325 году в Никее, пригороде Константинополя, этот собор был посвящен решению сразу нескольких вопросов.
А можно сразу, простите, я вас перебью, сразу такой вопрос. Изначально этот собор заявлялся как Вселенский, или он этот статус приобрел уже гораздо позднее?
Ну, дело в том, что вот мы сейчас говорим Вселенские соборы, как что-то само собой разумеющееся. Но на самом деле, если посмотреть на историю церкви, то собор, Вселенский собор, когда он созывался, когда он проходил, его участники никогда не говорили: вот мы сейчас заседаем в рамках Вселенского собора. Собор этот, как мероприятие, как событие, получал статус вселенский уже постфактум. И обычно название «Вселенский» прошедшему собору присуждал следующий Вселенский собор.
Угу. То есть, соответственно, первому, второй?
Да. Дело в том, что отцы соборов вселенских никогда не высказывали таких амбиций, что сейчас они вот осуществляют такое важное мероприятие, как Вселенский собор. Да, они собирались. Да, они обсуждали какие-то очень важные вещи, очень важные проблемы. Они предлагали решения для этих вопросов, для этих проблем. Но они никогда не позиционировали себя, что вот сейчас вот мы настолько важные и настолько амбициозные в данный момент, что мы заявляем, вот сейчас мы проводим Вселенский собор. Более того, в тех случаях, когда участники соборов отваживались подобное говорить, происходило следующее. История показывала, что этот собор, который сам себя объявил вселенским, на самом деле таковым не является.
А у меня такой вот вопрос уточняющий. Я так понимаю, что первый Вселенский собор в 325 году, он же Никейский собор, он был созван по инициативе императора Константина Великого.
Который на тот момент еще, кстати, крещение даже и не принял.
Вот, и такой парадокс, позволение сказать, насколько это вообще нормально и правильно, и как это, может быть, даже воспринималось современниками, что действующая светская власть выступает инициатором церковного собора для решения каких-то текущих церковных проблем и противоречий.
Участие императоров во вселенских соборах, начиная с первого, стало чем-то обыденным. Действительно, практически все вселенские соборы или созывались императорами, или проходили под их непосредственным контролем. Более того, если мы посмотрим решения Вселенских соборов, то протоколы их заседаний всегда утверждались императорской подписью. Критики церковной истории говорят, вот смотрите, знаменитая симфония между церковью и государством оборачивается чем? Тем, что церковь полностью контролируется государством. И даже решения церковные на самом высоком уровне так или иначе контролируются государством. Но на самом деле это не так. На самом деле это не так, потому что да, императоры действительно созывали Вселенские соборы. И да, они помогали их провождению. Они осуществляли некий контроль за тем, как проходят соборы. Но при этом почти никогда императоры не навязывали соборам свою волю. А когда это происходило, то, опять же, Вселенский собор приобретал совершенно иное качество и назывался впоследствии собором не Вселенским, а разбойничьим. Как, например, собор 403 года, так называемый собор под дубом, осудивший Иоанна Златоуста с инициативы императора Аркадия, или собор 449 года, также ставший именоваться разбойничьим. поскольку впал в ересь. Например, да, позвольте, собор 754 года, объявивший себя вселенским, созванный по инициативе византийского императора Константина Капронима. Этот собор осудил почитание икон. Прошло буквально 20 лет, и этот собор был объявлен разбойничим. Хотя и по количеству участников он был ничуть не меньше, чем прошедшие вселенские соборы, и созывался по воле императора, и решение его подписывал император. Но, тем не менее, церковь этот собор не приняла и, более того, осудила.
Угу. Но мы вас перебили, вы начинали рассказывать о том, что обсуждалось на Первом Вселенском соборе, чем он так важен, какие темы для жизни современной церкви, которые обсуждались еще на Первом Вселенском соборе, до сих пор актуальны?
Конечно, актуальны. Для нас кажется, что, подчас кажется, что вот Вселенский собор, это было в первом тысячелетии по Рождеству Христовому, это очень-очень далеко от нас. Это
а мы такая... в космос летаем.
Да, мы уже в космос летаем, да более того, Вселенские соборы – это явление совсем другой цивилизации, тогда еще была Римская империя, или впоследствии империя Византийская, это явление греко-язычной среды, но тем не менее Вселенские соборы – это та основа, на которой стоит Православная Церковь, продолжает на ней стоять, потому что Вселенские соборы определили то, как мы верим. Православие как явление – это заслуга отцов Вселенских соборов. Подчас, когда мы говорим о Вселенских соборах и говорим о том, что Вселенские соборы принимали догматы, то есть значимые для веры положения, мы думаем, ой, слушайте, ну это же для богословов, это для духовных академий, это для богословских институтов важно. Какие там догматы? Зачем они нужны?
Зачем они нужны?
Ну, действительно, вот для обывателя, ну, зачем мне нужно? Вот подчас человек рассуждает, ой, да зачем мне это нужно? Вот я приду в храм, куплю свечечку, зажгу ее, поставлю, постою, помолюсь. Так хорошо на сердце, так тепло. Если что-то надо, к батюшке подойду, спрошу, узнаю. Грубо говоря, к чему сводится такая нормальная христианская православная жизнь? Постись, молись и не греши. А если грешишь, то кайся. Казалось бы, все правильно.
Да, ну бабушка правильно. Ходит в храм. Уже 30 лет ходит в храм. Белые платочки спасли церковь. Что, она знает про Первый Вселенский собор? Что там было? И зачем?
Может, и знает.
Ну, слышала, наверное, что там Никола Чудотворец ария бил.
Да, к сожалению, действительно, вот в русской церкви живет то, о чем еще в свое время, кажется, говорил Хомяков, что русский человек молится скорее не умом, а сердцем. Да нет, безусловно, это хорошо. И о душевности русского православия действительно говорят во всем мире. Но к чему приходит незнание нашей истории и нашего вероучения? Тех самых догматов, которые принимали Вселенские соборы. Помните эти замечательные анекдоты из XIX века, когда у русского крестьянина спрашивали, а что такое, кто такая Троица? Ну, Троица кто? Господь Иисус Христос, Матерь Божия и Николай Чудотворец.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», и у нас в гостях Иерей Антоний Борисов, кандидат богословия, проректор Московской духовной академии.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».
Итак, отец Антоний, мы вас прервали на том, что вы объясняли, для чего же все-таки простым верующим здесь в Русской Церкви знать, ну, какие-то важные богословские догматы, которые обсуждались на тех древних, старых Вселенских соборах более чем тысячелетней давности.
Да, так вот, остановились мы на том, что до революции еще ходили замечательный церковный анекдот о том, как у простого обывателя, крестьянина, милого, действительно верующего, нравственно чистого, спрашивают, а скажи, а кто такая Троица? Он говорит, ну как Троица? Это Господь Иисус Христос, Божья Матерь, Николай Чудотворец.
Английские путешественники еще раньше говорили, что у русских в Троице четыре лица. И тоже потому, что так почитали Николая Чудотворца, что его икона всегда стояла там наравне. И да, какое-то народное богословие. Это же тоже неплохо.
Да, но это народное богословие в итоге привело к печальным событиям 1917 года, опять же, когда из воспоминаний о тех страшных годах мы узнаем о том, как люди благочестивые, православные, ходившие до того момента в храм, этот храм начинают разорять и сжигать. У кого-то из современников той страшной эпохи я читал воспоминания о том, что разоряется где-то в селе храм, стоит священник, наблюдает за тем, как уничтожают его приход, и он видит, что из храма иконы выносят его бывшие прихожане и кидают в костер, который разведен перед храмом. И вот он видит, как один из его бывших прихожан тащит из храма Евангелие и собирается, предварительно отодрав оклад, бросить сам текст, сами страницы в костер. Слушай, а что ж ты творишь-то? Это же святое Евангелие. А ему отвечают, а ты знаешь, говорит, я никогда внутрь не заглядывал, я только крышку целовал всегда.
Когда, да, я тоже слышал.
Когда Евангелие выносится в определенный момент в центр храма, да, и люди могут подойти и поцеловать оклад. Ну да, внутрь не заглядывал, только крышку целовал.
А разве, сейчас, извините, может быть, немножко резкий вопрос, а разве это не забота священника, чтобы у него прихожане заглядывали внутрь Евангелия?
Безусловно, безусловно. Но история русской церкви подчас показывает, что мы не всегда, к сожалению, уделяли должное внимание нашему образованию наших прихожан. Когда появляется первое учебное заведение в России?
В 17 веке.
1685 год. Славяно-греко-латинская академия. А крещение Руси когда было?
Понятно. Ну и, кстати говоря, я тоже вспоминаю пример, очень похожий на тот, который приводили вы, правда, может быть, обратной полярности. Не помню, по-моему, в воспоминаниях последнего пресвитера русской армии и флота Щевельского, есть такая страничка, где он описывает, как совершалось богослужение в сельских храмах до революции, когда священник с диаконом сидели у окна и ждали, когда же пойдет со стороны села кто-нибудь за святой водичкой на водосвятный молебен. И вот когда первые крестьяне тянулись со стороны изб, они выходили, заканчивали литургию, которую, в общем, даже не начинали, и вот начинали автоматически, тут же моментально она переходила в водосвятный молебен. Ну, вот, да, тоже такой показатель.
А тем не менее, были люди, которые ценой своей жизни защищали вот храмы в тот самый момент, когда кто-то из них выносил иконы и кидал в костер. Да, вот таких примеров масса тоже.
Я думаю, что те же самые священник с диаконом, которые сидели и смотрели, когда же там потянутся первые крестьяне, потом пошли на эту Голгофу.
Да, я вам, более того, я могу привести вам пример того, как дипломированный богослов, великий ученый, не защищал русскую церковь в те годы. Знаменитый профессор Московской духовной академии Михаил Михайлович Тареев, последний главный редактор академического журнала «Богословский вестник». Человек, который всячески и очень эмоционально боролся с так называемым западным засильем в русском богословии, когда прогремела революция 17-18 годов, не стал защищать русскую церковь, как прочие профессора Московской духовной академии, и не пошел в лагеря, как отец Павел Флоренский, например, или Иван Васильевич Попов, а устроился, по-моему, бухгалтером в местную электросеть. Совершенно спокойно дожил свои годы, примирив свою совесть с установившимся советским строем безбожным. Вот, казалось бы, человек знал и догматы, знал церковную историю, знал все необходимое для того, чтобы ежедневно, да, совершает свой христианский подвиг, но при этом, как кажется, от него отказался.
Ну, мы с вами, отец Антоний, все-таки про Вселенский собор, да. Про первый. Что же там такого важного было? Давайте, наконец, обсудим.
Да, первый Вселенский собор, состоявшийся в 325 году в Никее, это рядом с Константинополем, собственно, и заложил основы того, что такое богословие. И богословие в очень предельно практичном смысле.
Я правильно понимаю, что это было нечто вроде того, что император сказал церковным иерархам, что-то у вас там не то происходит, вы не можете между собой договориться, у вас там арий, я расстраиваюсь, давайте определяйтесь.
Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле, да. Ну, я думаю, что, скорее всего, император Константин послушался мнения защитников православия и как раз предпринял вот эту попытку организовать мероприятие, на котором противников православия можно было бы как-то остановить.
Угу.
Так вот, Первый Вселенский собор занялся вот этой очень, на самом деле, практичной вещью. Заложил основы нашего православного богословия. Потому что богословие – это не высокая наука, на самом деле. И это не многочисленные тома, которые пылятся в библиотеке, а богословие – это, если хотите, указатели – на нашем жизненном пути. Если ты не знаешь, кто твой Бог, кому же ты молишься? Если ты не понимаешь, что сделал Христос, как ты можешь называть себя христианином? И Первый Вселенский собор, и все остальные Вселенские соборы занялись этой очень важной для практической христианской жизни миссией. Объяснение и самим себе, и всей Церкви того, кто такой Бог, что Он сделал для нас, зачем в этот мир пришел Иисус Христос, Сын Божий, как Христос освободил нас от греха и дал нам спасение.
Я прошу прощения, отец Антоний, что вновь вас перебиваю, но тут, мне кажется, важно еще оговорить, прежде чем дальше обсуждать, что было принято на Первом Вселенском соборе. Очень много я видел, знаете, таких маленьких церковных брошюрочек, которые в лавках раньше лежали, сейчас уже меньше. И вот там, если речь заходила о Первом Вселенском соборе, ну что можно было прочитать? Про то, что Николай Чудотворец бил Ария.
Да. Хотя, ну, допустим, он, ну, не бил,
Николая Чудотворца там и не было, в общем-то, ну, да. Святителя Николая.
Ну, да, не бил, а дал пощечину.
Да, это самый яркий эпизод, который помнят о Первом Вселенском соборе, о том, как святитель Николай, не выдержав речи еретика Ария, подошел, ударил его за насилие, совершенное перед глазами императора. Николай Чудотворец был помещен в тюрьму, а потом участникам этого собора было дано явление, как Матерь Божья возвращает святителю Николаю его епископские одежды. Да, и святитель Николай был оправдан. Ну, безусловно, яркий исторический эпизод, яркий эпизод предания о том, что же было на Первом Вселенском соборе.
Да, а не было же святителя Николая там.
Ну, это элемент нашего предания. Пусть спорят историки, да, но вот предание есть предание. Давайте это, может быть, оставим немного за скобками. А то, чем, собственно, занимался Первый Вселенский собор, здесь, наверное, можно это объяснить следующим образом. До Первого Вселенского собора у православных христиан имелись разногласия в вопросе о понимании, а кто же такая Святая Троица. Вспоминая то, что говорил Христос, открывая Евангелие, православные христиане видели, что вот Христос, проповедующий, ходящий по Святой Земле, называет себя Сыном Божиим. Если есть Сын Божий, то значит есть и Отец. Божественный Отец. При этом Христос говорит еще и о том, что есть Святой Дух, который посылается от Отца и почиет на учениках Христа. Собственно, самый яркий момент ниспослания Святого Духа – это момент Пятидесятницы, когда ученики Христа, апостолы, в виде огненных языков пламени получили с неба благодать Святого Духа. И вот православные христиане, читая и вспоминая о том, что говорил Христос, пытались соотнести, как это так. С одной стороны, говорится о том, что Бог один, но при этом говорится о том, что есть Бог Отец, Сын Божий или Бог Сын и Дух Святой, которого также называют Богом. И Первый Вселенский собор как раз и постановил, и объяснил, что же такое, кто же такая Святая Троица, что существует тайна о том, что да, вот есть Господь, но Он един по своему существу и при этом троичен в лицах. Не один Бог, но три лица, не три Бога, но один. Парадокс для человеческого сознания, но тем не менее это так. И Первый Вселенский собор, объяснив, рассказав о том, что такое, кто такая Святая Троица, Бог, в который верят христиане, заложил основу для дальнейшего развития богословия.
Хорошо, но дальше было еще 6 соборов.
Да.
Причем последний в 8 веке. То есть какое-то время они собирались довольно часто, потому что второй собор был в конце того же 4 века, 70-е годы.
Да, а потом по собору каждый век. А, нет, хотя, да, 3-4 в 5 веке, а потом по собору примерно каждый век.
А я правильно понимаю, что Западная Церковь на этих соборах была представлена гораздо более слабо, чем Восточная?
Да, да. Дело в том, что римский епископ, римский папа, который в то время находился Православной Церкви, являлся одним из патриархов Православной Церкви.
Первым даже.
Да, и первым по чести патриархом Православной Церкви. лично участвовал только в одном Вселенском соборе. На всех остальных соборах его представляли его законные посланники, которых именовали легатами. Легатами. Вселенские соборы никогда не созывались просто по желанию, а давайте-ка соберемся.
Ну, это мы же поняли.
Соберемся, давайте-ка, и поговорим, пообщаемся. Вселенские соборы, их созыв всегда определялся реальной практической нуждой.
А вот относительно Арии все-таки мне хотелось бы уточнить. Вот прошел первый собор. Арианство было признано ересью, так? И что с этой ересью стало дальше? Ну, вот так вот, практическая сторона вопроса. Вот догматы, теория прекрасна. А вот на практике есть Арий, есть его последователи. Их признают еретиками. Что из этого вытекает для них?
Арий был осужден в связи с тем, что он решил не отказываться от своих убеждений.
Кстати, что у него за убеждения были?
Убеждения были следующие. Для Ария было невозможным принять эту самую тайну, что Бог одновременно один, един и троичен в лицах.
Угу.
Арий считал, что нет, вот если един, то един.
Угу.
Вот един – это Бог-Отец. Вот он один и един.
Угу.
А Сын Божий...
Это человек такой.
Это творение, которое угу. в определенный момент получило еще и человеческую оболочку.
Угу.
И Дух Святой – это творение.
Угу.
Для Ария наше понимание Троицы, тайны Троицы, была неприемлемой. Он считал, что если невозможно понять, то нельзя и принять.
И что с ним стало, с Арием?
Насколько я помню, Арий был отстранен от своего служения, и, как повествует церковное предание, его кончина была довольно мучительной.
Но
арианская ересь до сих пор же существует, если я не ошибаюсь.
Ну, безусловно, слушайте, вселенские соборы же, осуждая какое-то явление, не говорили, а теперь давайте-ка зачистим всех тех, кто так вот думает. Сейчас мы их фактическим образом уничтожим. Кстати, такой подход был характерен для Западной Церкви. Вот там был такой блаженный Августин, который говорил, что вот если сейчас собор осудил, то государство должно взять и зачистить. Те, кто, значит, будет упорствовать, в тюрьму. Да, вот. И подобный подход он практиковался потом в Западной Европе в рамках инквизиции.
Угу.
Что вот если еретик, ну и все. Нет, на Востоке, безусловно, те, кто упорствовал в ереси, и основатели ереси, так или иначе, государство тоже преследовало, потому что логика римского законодательства, она продолжала существовать. Религия – дело государственное, если кто-то вот согрешает и против религии, то государство, наверное, имеет право применить к этому человеку какие-то санкции. Но на Востоке они были значительно более мягкими, чем на Западе. Арианство продолжало жить. И после Первого Вселенского собора для этого пришлось созывать Второй Вселенский собор в 381 году в Константинополе. Даже несмотря на окончательное осуждение арианства, убеждения, богословские убеждения, убеждения наподобие убеждений Арии, они продолжали жить и продолжают жить в церкви. Другое дело, что теперь есть четкий ориентир у церкви, что то, как считал Арий, как считают его последователи, это уже вне рамок православного вероучения. Это не православие. Человек может верить, может считать, но православным он себя называть уже не может.
Священник Антоний Борисов, кандидат богословия, проректор Московской духовной академии, сегодня в программе «Светлый вечер». Лиза Горская, я Алексей Пичугин, и через минуту вернемся в эту студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».